У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша, привет.
Привет, Никита, приветствую всех, кто с нами в этом слушает этот эфир, присоединяется к нему, последнему эфиру «Двое на двое» в этом году.
Ну, не загадывай так уж.
Ну, «Двое на двое».
Мы можем любой эфир превратить в «Двое на двое». Но действительно, это такой формат, и здесь мы обсуждаем одну какую-то важную тему. Сейчас это российско-американские отношения в свете состоявшегося переговора Путина и Байдена, а также предстоящих переговоров уже на уровне министров иностранных дел, да, различных делегаций, а потом и военные подтянутся, когда с НАТО начнутся консультации по линии Совета Россия-НАТО. Но это все будет уже после праздников. Итак, США не будут размещать ударных наступательных вооружений на территории Украины. Такие заверения дал в ходе 50-минутного телефонного разговора американский лидер Джо Байден своему коллеге российскому Владимиру Путину. А президент России назвал это ключевым моментом, который включен как раз-таки в тот самый российский проект соглашения по обеспечению безопасности.
Подробности телефонного разговора лидеров стали известны со слов помощника президента России Юрия Ушакова. Он подметил, что Джо Байден дал четкие заверения по вопросу ударных наступательных вооружений и их неразмещения на Украине. Как отметил Ушаков, Владимир Путин подчеркнул, что Россия в этой сложной ситуации должна вести себя так, как вели бы себя США, если бы наступательные вооружения были размещены около их границ.
К нашему эфиру присоединяется директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Николаевич, как вы оцениваете вот итоги этих переговоров и вот эти заверения? Насколько им можно доверять?
Ну, доверять американцам нельзя в принципе, мы это уже прекрасно знаем, и не только словесным каким-либо обещанием, но и даже зафиксированным на бумаге, потому что мы поняли, как легко они разрывают договоры, причем делают это так, что вроде как виноватыми оказываемся мы. Вот. Поэтому, когда Байден говорит о том, что он готов отказаться от размещения ударных наступательных вооружений, давайте сначала представим себе, о чем вообще речь идет. Да? То есть, если мы будем заключать договор по этой теме, там должно быть четко прописано, о каких именно вооружениях идет речь. Да? Потому что, например, американцы очень любят обыгрывать такой прием, что они ставят якобы систему противоракетной обороны, но установки, которые используются, да, мы прекрасно знаем, они могут также использоваться для запуска наступательных ракет «Томагавк» с ядерным вооружением. Вот. Поэтому должно быть очень четко прописаны все параметры, как бы, да, что мы имеем в виду под такими вооружениями, как они могут использоваться и так далее и тому подобное. Но тут я хотел бы обратить внимание еще на один важный момент. Никто на самом деле и не говорил из американских официальных лиц, ни Байден, ни Блинкен, ни Салливан, ни даже там Йенс Столтенберг, нигде никогда не говорил о том, что США или НАТО собираются поставить ракетные установки на Украине. На самом деле это все домыслы, которые пришли из СМИ, и задача, собственно, этих домыслов, да, так сказать, заставить Россию поверить в том, что они могут это сделать, да, то есть заставить нас сомневаться, заставить нас испугаться и, соответственно, заставить нас пойти на уступки, в обмен на которые они якобы согласятся не размещать свои ракеты на Украине и не брать Украину в НАТО. Хотя, что касается НАТО, опять же, тоже Украину в НАТО никто брать и изначально не собирался, как бы, и мы прекрасно знаем, что большинство европейских стран на самом деле против, то есть поддерживают только Польшу, там и Прибалтика, так по-хорошему, как бы, да, вот, а Германия, например, так сказать, категорически против вступления Украины в НАТО, то есть это запугивание, это попытка заставить нас пойти на уступки, то есть они как бы идут на уступки нам, а мы, соответственно, должны пойти на уступки им.
Так, Дмитрий Николаевич, а вот требование-то по ракетам, оно же от нас исходит вот в этом перечне, чтобы они не размещали?
Безусловно, но...
А вы говорите, еще... что мы испугались и повелись на какие-то там вбросы
мы,
в СМИ.
Мы в том-то и дело, что мы пока что ничего не испугались, ни на что не повелись. Просто они нам навязали эту дискуссию по поводу ракет, на самом деле. Оттуда пошла вся эта тема, как бы. Не мы это придумали. И как только пошла вот эта дискуссия, да, мы выдвинули, мы обозначили свои красные линии, мы сказали, что, да, что вот это для нас абсолютно неприемлемо. Они скажут, хорошо, мы согласны, мы не будем брать Украину в НАТО, и мы не будем ставить там ракеты, но за это вы должны сделать то-то, то-то и то-то. Вот
с другой стороны, Дмитрий Николаевич, а не может быть это со стороны России игра на опережение, вот так, выдвижение таких требований? Ведь все-таки сама Украина очень просит, и чтобы штатам не разместить там эти ракеты.
Конечно, безусловно, это может быть игра на опережение, но тут наша задача дать американцам достаточно четко понять, что у нас есть вот эти вот конкретные красные линии, и обсуждать мы их не будем. То есть если они ставят свои ракетные установки на Украине, то это, извините, новый Карибский кризис со всеми вытекающими. То есть эта тема для нас, даже этого вопроса просто не существует, поставят они или нет. Вот что мы должны дать им понять. А все остальное, да, мы, в принципе, готовы обсуждать, но, еще раз повторю, вопрос в том, какие они нам встречные требования выдвинут. Они действительно готовы согласиться на это, но что они попросят взамен, это очень большой вопрос.
А есть уже представления более-менее четкие, что могут попросить?
Да, у меня, например, есть убежденность в этом, причем она появилась задолго до всего вот этого нынешнего кризиса. Вы помните, несколько лет назад, когда еще Трамп был президентом США, американские СМИ сделали такой вброс, что Трамп может по просьбе израильского премьер-министра пойти на так называемую большую сделку, то есть обмен Украины на Сирию. То есть фактически отдать нам Украину в обмен на то, что мы каким-то образом повлияем на Иран, чтобы они сократили свое присутствие в Сирии. Ну, мы прекрасно понимаем, что сейчас это уже не актуально, Сирия уже не так интересна Соединенным Штатам, и интересы Израиля, Байдена не так волнуют, как Трампа. Но что вам на самом деле волнует Байдена больше всего сейчас? Не Россия, не Украина, больше всего волнует Китай. И больше всего он боится того, что Москва и Пекин могут пойти на какой-либо союз. Экономический, политический, не дай бог для него военный. Это вообще страшный сон просто. И когда мы проводим совместные военные учения с Китаем, у них реально паника начинается. Вот. И я давно достаточно говорю, что американцы будут пытаться, у них будет задача максимум втянуть Россию в антикитайскую коалицию, задача минимум получить от России гарантии, что она не будет вмешиваться в вот эту новую холодную войну, которую они обвинили Пекину, что мы будем стоять и смотреть, и не пойдем ни на какие союзы. Вот. И я подразумеваю, что сейчас вся эта ситуация с напряжением вокруг Украины раздута Западом искусственно. Мы прекрасно помним, что это Соединенные Штаты первые начали утверждать, что якобы Россия готовится напасть на Украину, что на Украине не видели никаких передвижений российских войск. И их даже пришлось убеждать, что Россия якобы хочет на них напасть. То есть они специально придумали эту тему для того, чтобы усадить нас за стол переговоров и выдвинуть нам условия. Ребята, если вы не хотите, чтобы было нападение Украины на Донбасс, если вы не хотите, чтобы там было НАТО и американские ракеты и американские военные базы, как минимум не вступайте в переговоры с Пекином, не вступайте ни в какие договоренности с Пекином. То есть они готовы даже на бумаге зафиксировать то, что они не будут размещать там ракеты, но в обмен они, скорее всего, попросят именно то, что наши гарантии того, что не будет никакого союза с Китаем.
Дмитрий Николаевич, но при этом сами же американские эксперты говорят, что России даже и военных не надо вводить на Украину, и в случае обострения ситуации на Донбассе достаточно использовать авиацию.
Ну, смотря какую цель мы преследуем, да, потому что мы помним, что в 2008 году был очень похожий сценарий, и тоже тогда все сидели и гадали, пойдет ли российская армия до Тбилиси, но она не пошла как бы. То есть не очень понятно, во-первых, каким образом будет выглядеть эта гипотетическая агрессия Украины, и не очень понятно, какое решение все-таки примет наше военно-политическое руководство, потому что тут может быть как минимум две задачи. Да? Первая задача – это обезопасить Донбасс и вернуть наступающие украинские войска на линию разграничения, то есть вернуть статус-кво, который имеется сейчас. Второй возможный вариант – это четкое повторение грузинского сценария, да, с признанием ДНР, ЛНР именно в тех границах, в которых прошел референдум, то есть в тех границах, которые зафиксированы в их конституциях, границы бывшей Донецкой и Луганской областей Украины. Либо, может быть, и третий, на самом деле, сценарий, то есть если уж даже не до Киева идти, то, во всяком случае, это операция по принуждение Украину к миру, которое бы гарантировало того, что Украина не попытается взять военный реванш через какое-то время. А для этого, скорее всего, действительно придется, ну, я не знаю, это вопрос, видимо, все-таки к военным экспертам, да, нужно ли для этого брать Киев, или для этого достаточно уничтожить даже действительно ракетами или авиацией какие-то командные пункты, там, центры связи и так далее. Вот, поэтому тут вариантов может быть много, и рассматривать их можно до бесконечности, на самом деле, как все будет происходить на самом деле, я думаю, не знает никто ни на Западе, ни у нас.
Угу. А по поводу военного альянса России и Китая, вы полагаете, что он возможен? По-моему, стороны всегда избегают вот такой четкой формулировки.
Давайте оставим все точки над «и». Стороны именно избегают формулировки «военный блок», скажем так, да?
То есть, а конечно, почему?
Ну, потому что, скажем так, Китай, это именно Китай в первую очередь избегает, потому что он не хочет как бы ни с кем блокироваться, он не хочет вступать ни в какие союзы вообще. Вот. Но вопрос-то в чем, как бы, что, во-первых, сейчас ситуация немножечко поменялась, да, и американцы уже проводят там маневры своих военных кораблей близ китайских берегов, там, в спорных водах и так далее. То есть уже действительно угроза войны, она гораздо более ощутима, чем там несколько лет назад буквально. Вот. А во-вторых, если мы говорим о военном союзе, это вовсе не значит, что это будет именно блок, как НАТО, как бы значит, организация стран Варшавского договора, или даже как нынешний ОДКБ, то есть, что будет некий центр, что там это сам будет подписаны какие-то договора, этот центр будет как-то координировать работу, что у него будет герб, флаг, там, гимн там, и так далее. Вот, то есть речь может идти просто о том, что стороны подписывают двустороннее соглашение, о том, что в случае нападения на одну из сторон, вторая сторона приходит ей на помощь. И на самом деле важно даже не создание этого союза, потому что объявить о создании союза – это 5 минут, там, да, это там, собрать пресс-конференцию и сказать, что да, мы подписали такой договор. А важно создать систему того, чтобы договор работал. То есть проводить постоянно военные учения, создать там некий совместный командный штаб, там, да, который все это дело координирует. А это все уже есть. И учения проводятся, и мы разрабатываем различные варианты совместных действий в случае нападения на наши страны. И на Западе это все прекрасно видят. Я не понимаю, что вопрос создания вот этого гипотетического союза, это вопрос, на самом деле, 5 минут, что мы можем вечером сегодня Россия и Китай объявят о создании этого союза, и все как бы. Они видят, что все предпосылки для этого уже есть, и это их пугает.
Спасибо вам за комментарии. Дмитрий Родионов, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития, был с нами на прямой связи. И через небольшую паузу эту тему мы продолжим.
Вы слушаете радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. По-прежнему в студии Дарья Чередник, Никита Воронков. По телефону к нам присоединяется военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Иванович, вот во время этого телефонного разговора между Владимиром Путиным и Джо Байденом президент США заявил, что в случае вторжения России на Украину Штаты примут решительные меры. Но при этом он заверяет, что никаких ударных наступательных вооружений на территории Украины США размещать не будут. меня в связи с этим вот такой вопрос. А что можно считать вторжением России на Украину? Ну, например, если Украина вновь предпримет вот этот отчаянный шаг и попробует прорваться под Керченским мостом через территориальные воды, которые окутывают, которые близлежащие к Крыму, да? Ведь Украина и с ней весь мир считают, что это территориальные воды Украины. Вот если они сейчас вторгаются в эти территориальные воды, естественно, Россия реагирует. Естественно, наши пограничники либо отгонят их, либо, как это было в прошлый раз, арестуют эти суда. Но не будет ли это расценено как вторжение России на Украину?
Вы знаете, я еще раз убеждаюсь, что вы лучшая радиостанция в стране, потому что вы всегда зрите в корень. Вы совершенно точно сформулировали то, что американцы могут поставить нам претензию. Речь идет, видимо, о том, чтобы мы вообще смирились с беспределом Украины по отношению к Донбассу и не вздумали там помогать. И не вмешивались в дела в Черноморском бассейне. Потому что американцы, насколько мы видим, они считают уже Черное море чуть ли не освоенным своими кораблями. И в правилах англосаксов, если нет противодействия, все, они считают, что они там уже хозяева, и начинают наглеть. Поэтому в данном случае речь может идти как раз об этом. И я думаю, что те группы, которые будут созданы для переговоров, они должны, по крайней мере, наша группа, она должна вот эти вот нюансы все прописать. Хотя я не испытываю никаких иллюзий в отношении переговоров и в отношении каких бы то ни было заключения договоров. Почему? Ну, потому что Соединенные Штаты – это не та страна, которая соблюдает договоренности. И мы это видели и по договору об открытом небе, ну и по массу другим. Им захотелось, они вышли, плюнули и все. Но что нельзя стопроцентно допустить, это, конечно, размещение ударных комплексов на территории Украины. Ведь смотрите, сегодня мы уже несем определенные напряги в связи с тем, что Украина открыла воздушное пространство американцам. Если раньше самолеты-разведчики подходили к нашим берегам, пролетая над нейтральными водами, ну, достаточно далеко, наши истребители их сопровождают и так далее, и пытались вести там всякого ударразведку, то сегодня они заходят на Украину, и фактически по линии границы мониторят всю нашу обстановку. То есть, еще раз хочу сказать, Украина – это уже не столько государство, сколько ресурс войны против России. Просто оружие.
Кстати, вот в интервью, которое сейчас РИА Новости публикует по частям с главой МИД России Сергеем Лавровым, министр сказал, что страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там базы, используют ее территорию для проведения учений. Ну вот по учениям, ну, достаточно припомнить не так давно проходившие осенью, по-моему, в сентябре, «Трезубец» они назывались вроде бы. А вот насчет баз, как-то вот информация размыта, как будто вы, как военный эксперт, нам расскажете, где там базы? Или что подразумевается под базами США на Украине?
Значит, смотрите, я же служил на Украине в Прикарпатском военном округе 7 лет, и хорошо представляю, что там есть и что там было. Они проводят учения, они осваивают полигоны, они осваивают весь вот этот вот плацдарм. Да, они после учений могут отойти, но в любой момент группировка НАТО или Соединенных Штатов Америки может прибыть на заранее подготовленные позиции. Там прекрасные аэродромы, там эти аэродромы оборудованы хранилищами ядерных боеприпасов и так далее, и так далее. Там шикарнейшие полигоны. Вот, допустим, полигон Яворов, который там в несколько километров от Львова, он был в советское время так оборудован, что мы проводили там учения Варшавского договора на всякий случай, и все помещались. А сегодня там частично американцы готовят диверсантов напротив нас, из числа украинцев. Ну и хозяйничают на этом полигоне. Поэтому в данном случае речь идет не столько о базах таких традиционных, знаете, вот разместились и сидят, сколько о том, что подготовлены позиции, и в любой момент туда могут быть переброшены войска. Это дешевле, и это стремительнее. Получается так, что как бы постоянной базы нет, значит, никто в качестве цели для наших там стратегических ядерных сил или обычных вооружений не попадает в этот список целей. А когда стремительно идет развертывание, то, конечно, очень сложно на это реагировать. Так же, как вот они сделали в Грузии аэродромы подскока. И фактически напряжение для нас выросло. То есть идет политика такого изматывания, попытки изматывания.
Что Россия в данной ситуации может противопоставить?
Я думаю, что здесь нужно бы нам выстроить эффективную информационную работу. В каком плане? На Украине народ не хочет войны, как и в России. И нужно объяснять, почему Россия не собирается вторгаться на территорию Украины. Это совершенно не нужно нам, потому что это дорого, это сопряжено с большими потерями, это путь в никуда, потому что народы поссорятся уже просто на века и так далее. И это невыгодно с финансовой точки зрения, потому что затраты будут колоссальные, моральные потери колоссальные. Это с одной стороны. А с другой стороны, нужно просто показать. Смотрите, если американцы размещают на территории Украины какие-то свои объекты, то что происходит? Происходит то, что они под прикрытием народа Украины размещают свои ударные комплексы против Российской Федерации. Мы вынуждены включить эти комплексы в перечень целей наших стратегических ядерных сил. Вынуждены, у нас нет выхода, у нас нож у горла. Значит, что? Значит, угроза ответного удара вырастает в разы. Кто расплатится? Это обычный народ украинский. Вот о чем надо говорить. Пусть люди понимают, а то там, значит, вот эту русофобию нагнетают, и люди вообще не понимают те последствия, которые могут их ожидать.
Так, похоже, об этом и говорят. Вот и Путин, Байден, судя по словам помощника Владимира Путина, господина Ушакова, именно обсуждали и момент с размещением-неразмещением вооружений на Украине и договорились продолжить и после Нового года этот диалог. И, кстати, как вы оцениваете вот перспективы договориться в том числе по перечню требований российским, которые касаются обеспечения безопасности, есть ли переговорная перспектива? Или только направлять ракеты на командные пункты и другие цели?
Вы знаете, я думаю, что процесс переговоров надо обязательно продолжать, поскольку в создавшихся условиях мы должны обеспечивать дипломатическое информационное наступление. Победу обеспечивает только встречный бой. Я в данном случае имею в виду не танки, как вы понимаете, не самолеты, не ядерное оружие. Я имею в виду инициативы. Мне очень понравилось, что наш МИД впервые выстраивает вот такие наступательные действия с учетом в том числе и отношений НАТО, Европы и США. У нас же наш МИД подготовил несколько, так сказать, инициатив. Одни направлены, собственно, Соединенным Штатам, другие НАТО и третьи Евросоюзу. И это очень грамотно, потому что у каждой из сторон есть свои противоречия, есть нерешенные задачи, и таким образом мы начинаем использовать, в общем-то, весь политический ландшафт, который там, в Европе, в НАТО и в Соединенных Штатах Америки.
Спасибо за комментарий вам, Александр Жилин, военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке, был с нами на прямой связи.
Ну, а я напомню, что Россия еще 15 декабря передала вот этот проект договоренности о гарантиях безопасности, передала сразу и в США, и в НАТО, и, как сейчас отметил Александр Жилин, в Евросоюз. Ждем результатов и ответа со стороны наших оппонентов.
Эфир подошел к концу. Радио «Спутник». Работали для вас Дарья Чередник,
Никита Воронков.
Спасибо.